Здравствуйте, говорю я всем слушателям радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Поговорим сейчас о трагедии, которая случилась при восхождении на вулкан Ключевская сопка. В пресс-службе МЧС по Камчатскому краю подтвердили гибель 6 туристов. Еще 4 находятся в сознании, один из них со сломанной ногой. Уточняется, что еще 2 туристов изначально отказались подниматься дальше и остались в базовом лагере на уровне 3300 метров. По предварительным данным, туристы шли в связках по 3 человека. В какой-то момент на высоте более 4000 метров один из них не удержался и полетел вниз, потащив с собой еще 2. Почти сразу после этого сорвалась и 2 группа. К Ключевской сопке вылетали вертолеты спасателей, однако пока, к сожалению, безуспешно из-за погодных условий, а именно из-за сильнейшего ветра 27 метров в секунду. Вертолет спасателей с 2 сторон пытался подлететь к базовому лагерю, который находится на высоте 3300, но не смог. И спасательная операция перенесена теперь на завтра. Кроме этого, в Усть-Камчатский район была направлена наземная группа личного состава Камчатского спасательного центра МЧС России, ну и также сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю. Погода на вулкане сложная, сильная облачность, ветер и осадки на некоторых высотах. Температура может опускаться до 9 градусов мороза. Известно, что группа туристов приехала из разных городов России. Погибшие были из Камчатки и из Новосибирска. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело. Ну вот как такое могло произойти? Кто виноват в этой ситуации? И главное, каковы шансы, что оставшихся в живых туристов удастся спасти? Вот давайте все это обсудим. У нас на связи заслуженный спасатель России, альпинист Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Александр Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Ильич, ну вот приходят данные о том, что не долетел вертолет. В очередной раз спасательная операция перенесена на завтра. При этом есть сведения, что и у туристов имеется теплая палатка. Вообще, каковы шансы на то, что все закончится благополучно для тех, кто остался жив?
Ну, находясь за тысячи километров от места происшествия, трудно давать какой-то прогноз, тем более прогноз, который бы можно было доверять. Надо знать условия не только по экипировке спасателей, там теплая палатка, теплая одежда. Надо представлять себе, что там за погода, надо представлять себе их моральное состояние, их физическое состояние, запас пищи и возможности спасателей. Самое главное, добраться до них в какое-то рациональное для спасения время. Это очень сложный район.
Рациональное для спасения время, это вот о каком времени идет речь?
Речь идет хотя бы о сутках.
О сутках.
Хотя бы о сутках. Дальше уже прогнозировать что-то трудно. Сам вулкан Ключевский с точки зрения альпинизма сложности не представляет, но это такая дикая смесь экстрима, которую трудно объединить в одном месте. Ну, представьте себе грязь по колено где-нибудь в Рязанской области, снег по пояс где-нибудь в Вологодской области. То есть не выезжая за пределы Центральной России, можно все это в комплексе получить, но не в такой дозе, которую это дает вулкан Ключевский. Самое страшное там отсутствие видимости, обрывы совершенно непредсказуемые, поскольку местность все время меняется, камнепады. Вулкан-то действующий, хотя выбран сезон самый оптимальный. Конец августа, начало сентября – это самый идеальный для восхождения на Ключевскую сезон или период. Но, я повторяю, это такое нагромождение экстрима, что предсказать что-то заранее и тем более говорить о перспективах дальнейших оставшихся в живых людей и даже в эвакуации погибших я бы не стал.
Александр Ильич, вот если это такой экстремальный вид, я не знаю, спорта, отдыха, то наверняка у людей, которые этим занимаются, должна быть соответствующая подготовка. Я сейчас говорю и про гидов, и про туристов.
Да, конечно. Конечно. Это, в общем-то, первое и необходимое условие, без соблюдения которого все это становится уже не экстримом, а обыкновенной авантюрой. Дело в том, что все, что делается на Камчатке, все, что связано с восхождением на вулканы, оно не только трудоемко вот, с точки зрения погодных условий, рельефа, но и с точки зрения финансовых затрат. Перелеты из центра на Камчатку очень дорого, гид для восхождения – это очень дорого, снаряжение – это очень-очень дорого. И в результате получается, что вот это сочетание дороговизны и попытки компенсировать эти затраты получением каких-то эмоций, они часто не совпадают. А тем более, что эти затраты, в масштаб этих затрат входят запросы гида, который тоже должен оправдать свое это мероприятие, то это все становится таким сомнительным, бы я сказал. Это не вид отдыха, это не спорт ни в коем случае. Это, скорее всего, какая-то попытка самоутверждения и, скорее всего, за чужой счет.
Угу. А я правильно понимаю, что неподготовленный человек, по идее, не должен допускаться к таким восхождениям?
Правильно, в принципе, вы это понимаете. С точки зрения абстрактного владения русским языком, не должен допускаться. Кем допускаться? Зачем допускаться или не допускаться? На каких условиях? Компенсации деньгами своих недостатков или подтверждением своей квалификации? Часто эти подтверждения, вы знаете, это липовое совершенно. Так что получается так, что речь идет тут не о том, чтобы допускать, не допускать, тем более допускать-то некому физически или не допускать, проверять некому и незачем. И получается, что все это, скорее всего, можно было бы отнести, так сказать, к общей бессистемности.
Угу.
Это не ностальгия.
Никакого контроля нет за этим, да?
Нет, контроль есть, но он какой-то, вы знаете, более символический. Есть МЧС, которые ребята работают на Камчатке, не покладая рук, рискуя, кстати, совершенно неоправданно. Вот сейчас надо высаживаться в этих же условиях экстрима на Ключевскую. Надо рисковать жизнью на полном серьезе. Это абсолютно уже недопустимый, я считаю, риск, но тем не менее выполнять свои государевые обязанности. А какого-то тотального контроля или хотя бы попытки поставить это все на организованные рельсы с точки зрения не запрещать, не допускать или там еще что-то, не контролировать, а как-то создать такие условия, чтобы как раз то, о чем вы говорили, то есть какой-то минимальный уровень подготовки достаточно для такого похода, минимальные требования к снаряжению, к пище, к связи, к транспорту, чтобы все это дело упорядочить. Этим просто заниматься некому.
Александр Ильич, а если говорить о работе спасателей в данных условиях, это же вот им, получается, в кратчайшие сроки нужно не только реализовать, но и разработать план спасения операции. Тут речь идет буквально на минуты, как я понимаю, как это вообще все происходит.
Да, вы правильно понимаете, тут существует только одно «но», что те условия, в которых работают спасатели, это по армейскому сравнению, это условия встречного боя. И спланировать что-то в такой ситуации можно только в общих чертах. То есть, зная там время подлета, отлета, скорость ветра, осадки, крутизну склона, опасность схода там лавин, грязевых потоков, камнепадов. Это все лежит на поверхности. А в частности, это может означать совершенно что-то другое, где решение приходится принимать на ходу, на бегу даже очень часто, совершенно противоположное по значению и по параметрам.
Вот я понимаю, что у вас, конечно, нет никакой информации именно об восхождении на Ключевскую сопку, и вы знаете не больше моего, но вот смотрите, по имеющимся данным, шли туристы в связках по 3 человека, и один из них сорвался и утянул за собой всю связку, и со второй связкой произошла та же самая история. Насколько это вот с точки зрения техники безопасности было правильно?
Ну, вот большой риск у нас с вами комментировать то, что мы не видели. Значит, я хотел бы сказать, что хождение в связках – это процесс, который требует достаточной тренированности. В том смысле, что не ходить, связавшись веревкой, а уметь как раз вот эти все преимущества связки реализовать для спасения или для помощи тому, кто сорвался и начал скользить вниз. А вот тут-то уже начинаются большие сложности. Как раз мы с вами обсуждали вопрос квалификации, да, этих спасителей. А на первые планы выходит их умение в тяжелых условиях быстро среагировать и правильно себя вести на склоне. Если один сорвался и утянул в двоих, иллюстрация того, что не все там было так гладко. Сорвалась вторая связка, с таким же результатом мы имеем уже какую-то подтвержденную чуть ли не закономерность. Можно уже заранее выразить сомнение в том, что люди умели вести себя правильно в связках, то есть задерживаться на склоне, правильно распределить движение в связке, потому что связки ходят тоже по-разному. Есть несколько способов обеспечения безопасности на разных склонах, разной крутизны, с разным рельефом, то есть с разной подложкой. Глубокий снег, мелкий снег, там даже грязь, камни, каша какая-то под ногами. Каждый раз это новая тактика, новая технология. Если вы не прошли соответствующие тренировки, естественно, секунды, которые вам не хватает для принятия решения, могут быть роковыми.
Александр Ильич, а вот что вообще нужно брать в такие походы? Я не знаю, сколько еды, там спальники, палатки, есть ли какой-то набор предметов, продуктов, которые необходимы для выживания?
Это номинальный набор, который ничего, этот перечень ничего под собой не несет, никаких специальных знаний. Надо знать, собственно, место, куда ты идешь, и что ты там можешь встретить. Камчатка, и в частности Ключевская сопка, это весьма неустойчивая с точки зрения погоды, видимости, температуры, скорости ветра место. И для этого просто перечень, там палатка, спальный мешок не говорит ни о чем. То есть палатки нужны особые, там ветроустойчивые, спальники нужны такие, чтобы не промокали и чтобы были достаточно теплыми. Рюкзаки – это особая песня, потому что там длинные пешие переходы, надо нести большой груз на себе. То есть рюкзаки тоже особой конструкции. Всевозможные приспособления даже для того, чтобы в ботинки не лезла грязь. Кстати, я о ботинках, между прочим, что ботинки нужны с резиновым рантом. Обычные ботинки там на лаве моментально выйдут из строя. Нужны гамаши, чтобы грязь не лезла в эти самые ботинки. Понимаете, мы говорим сейчас о Камчатском вулкане, а не говорим о восхождениях вообще. Поэтому еще раз повторю, просто перечень, там палатка, спальный мешок, штормовка здесь не работает. То есть тут нужно по этим условиям подбирать что-то специфическое для мокрости, для холодности и для выживаемости. Поэтому опытные гиды, которые берут на себя ответственность вести людей туда, дают соответствующие рекомендации. Там они весьма специфические. Если что-то не соблюдено, вы заранее наращиваете процент неудачи и даже трагического исхода.
Александр Ильич, спасибо большое за ваши комментарии. Заслуженный спасатель России, альпинист Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн был у нас на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и известно, что Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка. Напомню, что группа туристов поднималась на вершину. 12 человек всего было. Двое остались в лагере, остальные продолжили восхождение. В результате они восхождение совершали в связках по 3 человека, 2 связки сорвались и погибли, еще 4 людей сейчас ждут помощи спасателей. А вообще, насколько популярен такой вид туризма? Ведь у нас развивается же внутренний туризм, мы же изучаем собственную страну в связи с внешнеполитическими обстоятельствами и в связи с тем, что границы европейских стран закрыты. Вот и что нужно знать туристу, чтобы не попасть вот в такую ситуацию? Давайте попробуем все это обсудить с нашим экспертом. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Кратычан у нас на связи. Александр Мушагович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Скажите, пожалуйста, вообще много ли желающих отправиться вот в такой, назовем это туризм, экстремальный туризм на Камчатку, в частности, там забираться на горы?
Смотрите, здесь надо говорить не только о Камчатке, здесь по всей России, на самом деле. И на Алтае это есть, и многие едут в Среднюю Азию, в Киргизию, да, там, и, естественно, больше всего популярны маршруты по Кавказу, да, то есть я не буду сейчас делить именно вот Камчатка, понятно, mm-hmm. что Камчатка находится далеко географически от европейской части России, и людям физически туда тяжело добраться. А так вот экстремальный туризм, речь идет, если вы про числа спрашиваете, это примерно несколько тысяч человек в год, да, это не десятки тысячи.
Угу. А динамика на увеличение, на уменьшение или плюс-минус все остается на прежнем уровне?
Нет, динамика идет на увеличение. Мы видим, например, если брать вот самую популярную гору для восхождения, самую высокую точку Европы, это Эльбрус, да, мы видим, что каждый год, вот за последние 20 лет, 25, все больше и больше идут туда. И вот, ну, самый популярный месяц, естественно, август, ну и хвост это сентябрь, а начало это июль, да, вот июль, август, сентябрь. Это, кстати, почти все горы в России, включая, кстати, вот Камчатку, о которой мы сейчас говорим, особка Ключевская. Это вот июль, август, сентябрь. Это три самых благоприятных месяца, из трех, естественно, август для восхождения.
Александр Мушагович, если залезть в интернет и задать вопрос, там, восхождение туда-то, 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 то поисковик выдаст множество сайтов, все они плюс-минус одинаковые, все они гарантируют 100% безопасность, главное, плати деньги и, пожалуйста, доставим на вершину в целости и сохранности. Но, насколько я понимаю, все это, ну, если не Шарашкина контора, то вот какие-то полулегальные небольшие фирмы, которым и доверять-то особо не стоит. Вообще, насколько вот этот бизнес стихийный или упорядоченный? Как с этим-то дела обстоят?
Вы знаете, он, как и любой бизнес, разный. Есть клубы, да, альпинистские клубы, горно-туристические клубы, которым по 20, даже 30 лет, я знаю такие клубы, где работают профессионалы. Но, вот смотрите, тот, кто вам гарантирует 100% безопасность, это всегда аферист. Вот это главный критерий. Неважно, о чем идет речь. О там, сплаве на рафтинг по сплаве по рекам, да, или восхождение куда-то, всегда, если вам говорят 100% безопасность, это значит вас обманывают. Не бывает 100% безопасности, да. Я вам скажу так, нету ни одной горы, которая не уносила бы каждый год хотя бы одну жизнь. Тот же Эльбрус, да, уносит каждый год несколько жизней. Об этом не принято говорить, да, просто почему сейчас говорим про Ключевскую сопку, потому что слишком массово, 6 человек, это, конечно, массовая гибель. А вот если бы погиб 1-2 человека, никто бы даже об этом не говорил, да, потому что это происходит каждый год. Ключевская сопка тоже каждый год забирает чью-то жизнь. Просто вот в этом году это массово. Вот. На самом деле, еще раз повторюсь, всегда кто должен идти в такие походы? Люди, которые... Вот что такое Ключевская сопка? Это 4800. Да сначала нужно зайти на 2000, потом 2500, походить несколько лет, да, чтобы потом вы понимали, что да, вы готовы идти на хотя бы 4000 метров. Тот же Эльбрус, это уже 5642. Да, это вообще уже все, что за 5000 метров, там дышать тяжело элементарно. Да, не то, что там ходить. Там просто дышать. А надо же еще идти к вершине. Да, поэтому это тяжкий труд, это реально спорт. А, к сожалению, да, вы правы, Игорь, очень много сейчас коммерции, когда просто человек платит деньги, сколько там, 20, 30, 40 тысяч рублей, и, конечно, его берут на гору, хотя там он должен пройти специальную акклиматизацию, может, ему вообще не зайти. Вот в этой же истории, да, с Ключевой сопкой, ведь 3 человека не смогли подняться, и они на высоте 3000 метров и остались, слава богу, ведь они бы гарантированно погибли на 4000 метров.
Да, да, это правда. Александр Мушегович, а вот если человек, ну, неопытный в восхождениях, и ведь, ну, хочется, душа рвется, что называется, в горы, и, по сути, твоя безопасность целиком и полностью зависит от гида, вот на что стоит обратить внимание, как этого гида или как фирму выбрать, чтобы не попасть в лапы к проходимцам? Ну, про стопроцентную гарантию подъема мы уже выяснили, может, мы еще...
Ее нет. Ее просто. Знаете, надо обратиться к опыту старого советского прошлого. Всегда были клубы эти для горного туризма, да, и начинаются вот маршруты. Ведь это придумано не случайно. 1А, 1Б, 2А, 2Б. Вот нельзя сразу идти, как сейчас. Вы знаете, что Эльбрус — это 3Б. И у нас люди сразу идут на 3Б. Да, конечно, в советское время это было бы исключено. Пока ты 1А не пройдешь, 1Б, книжка туриста, где все записи, где росписи, печати в этой книжке стоят. И вот только после этого тебя просто не допустят. Сейчас, естественно, ни у кого этих книжечек нет на руках. Сейчас плати 40 тысяч рублей, и тебя на руках занесут. Ну, условно, обещать-то будут.
Да.
На деле никто не знает, но будут обещать, что на руках занесут на Эльбрус. Да, поэтому вот пока человек не пройдет вот эти все маршруты, вот только после этого можешь себя считать специалистом годным. А есть же и 4А, и 4Б, и пятерки есть, но это уже для альпинистов, это уже не для туристов.
А если говорить про маршруты 1А, 1Б, что это за маршрут? Ну, чтобы...
1А, 1Б, это, знаете, вот в Карачаево-Черкесии, например, небольшие горы, это 1800-2000 метров, где не нужно никакого оборудования, не надо кошек, каску-то взять надо, но все равно, вы знаете, поход, все равно там женщина берет килограмм 20 груза, мужчина берет на несколько дней килограмм 30 груза, 25-26, меньше 25 не получается, по крайней мере, я не поверю. Верю в это. Значит, кто-то должен нести. Вот. И вот так вот нужно походить вот за плечами. Представляете, вот вы мужчина, за плечами у вас 25 килограмм, походите так 5-6 дней, и вы поймете по 1А, по 1Б. Дальше вы пойдете на 2А, на 2Б, или вам хватит. То есть вот так это делается, а не сразу идти на вершину.
Да, это, ну, там, как я понимаю, какой-то пологий идет подъем, там не нужно...
Это кажется так, слушайте, вот это на самом деле кажется так. Любой маршрут, вот что, как только... Возьмите Эльбрус, там пологий подъем. В принципе, подготовленный школьник, там, девятиклассник, с опытным гидом на Эльбрус зайдет, там, 14-15 лет люди заходили. Но дело же в другом, а дыхание, да, высота, а лед... Да, а вдруг перемена погоды, а камнепад, да, то есть это все кажется так, что пологий подъем, но на той же Крещенской сопке мы не знаем в деталях, что было, но там запросто бывают камнепады, там запросто бывает тающий ледник, там запросто бывает порыв ветра, это высота 4000, это очень опасная высота. Вот все, что выше, я вам скажу, вот более-менее безопасно до 2000, вот дальше это уже идет какой-то некий экстрим.
Александр Мушегович, а вообще есть какая-то информация, кто эти люди, которые хотят идти в горы? Это, я не знаю, любители острых ощущений, любители чего-то новенького, экстремалы, кто они?
Смотрите, это люди, я знаю таких многих людей, да, у меня друзья есть такие, это люди, которые хотят испытать себя, это вот в первую очередь, вот, любой экстрим — это испытание себя, да, вы же понимаете, как это тяжело идти на высоту, там, дышать через респиратор, тащить вот этот груз, там, 25-30 килограмм, мучиться, подвергая свою жизнь опасности, люди идут, кстати, осознанно, говорю сразу, там почти нет, многие, да он не знал, нет, они все знают, это взрослые люди, там нет 15-летних там детей, обычно идут, там, начинают где-то средний возраст 30-35-40 лет, да, вот меньше 30 бывает и после там 50 бывает, но это уже редкость. Обычно это вот 30-45, ну, максимум 50 лет, это вот потолок для этих восхождений, потому что дальше просто дыхалка у человека, ну, там, 60 лет. Я, кстати, знал человека в 65 лет, который поднялся на Эльбрус, но это тяжело, и сразу говорю, этому следовать не надо. Человек, дело в том, что он 30 лет поднимался на разные вершины, и поэтому он в 65 тоже поднялся.
Александр Мушегович, вы сами поднимались на какие-нибудь вершины?
Да, я так много говорю про Эльбрус, что можно догадаться. Эту гору я знаю хорошо.
Спасибо вам большое за то, что поделились своими знаниями, своим опытом. Будем пробовать и этот вид туризма, но максимально осторожно. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртычян был у нас на связи. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.